Больше счастья в том, чтобы давать, чем в том, чтобы получать. Вот уже остался всего один день до декабря. Но уже сейчас, если посмотреть вокруг по городу, можно увидеть рождественские огни и елки. Уже начинает ощущаться приближение Рождества. А вместе с Рождеством приходит и дополнительный маркетинг. Экономисты говорят, что рождественский сезон – одно из самых прибыльных времен года для бизнеса. Так много людей тратят деньги на подарки. Устраивают вечеринки и покупают еду, что когда праздники заканчиваются, у многих оказываются пустые банковские счета. Но таков наш мир. Крупные корпорации будут делать то, что они делают. Маркетологи будут делать то, что делают маркетологи. Но как верующие, мы должны иметь другое мышление. Евангелие, как мы видим в Иоанна 3:16, гласит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог дал нам Иисуса Христа, который умер на кресте, чтобы мы могли жить. И Иисус – наш пример жертвенности. Он не пытался сохранить свою жизнь, а наоборот, отдал ее. И поэтому сегодня утром я хочу дать вам совершенно иной посыл. Не тот, который вы увидите в рекламах на YouTube. Не тот, который покажут по телевизору в это рождественское время. Сообщения, которые пытаются убедить вас быть потребителями, быть материалистами, будут присутствовать. Но Иисус предлагает вам более превосходный путь. Сегодня утром я хочу проповедовать на тему щедрости и даяния. О причине я поговорю ближе к концу, но это не та тема, о которой я часто проповедую. Честно говоря, это тема, которую я иногда избегаю. Просто потому, что знаю, что у некоторых из вас был негативный опыт, связанный с церковью и финансами. Некоторые из вас пришли из церквей, где каждая проповедь была о даянии. Но я верю, что поступаю с вами несправедливо, если не учу об этой теме. Потому что это большая часть нашей повседневной жизни, как учеников Иисуса Христа. Мартин Лютер однажды сказал, что для христианской жизни необходимы три обращения. Обращение сердца, обращение разума и обращение кошелька. Так что же говорит Иисус о наших кошельках? Что говорит Иисус о наших финансах? Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте вместе со мной Матфея 6:19.
19. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Иисус говорит: «Не делайте своим сокровищем то, что на земле, где вещи ржавеют и их воруют, а собирайте себе сокровища на небе, где эти сокровища не могут быть уничтожены». Мне нравится, что Иисус употребляет здесь слово «сокровище». В этом стихе Он не говорит «деньги», Он говорит «сокровище». Слово «сокровище» — это слово, которое мы сегодня чаще всего слышим от детей. Дети отправляются на поиски сокровищ или закапывают свои сокровища. Но взрослые используют это слово гораздо реже. Но это хорошее слово, потому что оно говорит обо всем, что человек считает дорогим или ценным. То, что может быть ценно и дорого для меня, может не быть ценным и дорогим для тебя, а то, что ценно и дорого тебе, может не быть ценным и дорогим для меня. Моя мама любит собирать разные вещи. Когда я был ребенком, она собирала маленькие фигурки уток, а в последнее время коллекционирует фигурки снеговиков. Там, где я вырос, практически не бывает снега. Но если вы зайдете в дом моих родителей, в любое время года, вы увидите маленьких снеговиков повсюду.
Найдете ли вы маленьких снеговиков в моем доме сегодня? Нет. Это не мое. Это не мое сокровище. Но я легко трачу деньги на книги, особенно электронные. Некоторые из этих книг я прочитал только на 10%. Некоторые так и не начал читать. Но все равно без колебаний куплю новую книгу за несколько долларов. Можно сказать,
что я собираю книги. Это мое. А кто-то другой скажет, зачем ты тратишь столько денег на книги?
Сокровища одного человека отличаются от сокровищ другого. Суть в том, что у каждого из нас есть свои сокровища. И Иисус говорит, «Не собирайте свои сокровища здесь, в этом мире, потому что вещи ломаются, ржавеют, их могут украсть». Я помню одно Рождество, когда был мальчиком. Я попросил у родителей игрушку-трансформера, Оптимуса Прайма. Я был так счастлив, когда открыл подарок и увидел именно эту игрушку. Я поиграл с ней 5 минут, и потом у игрушки отломалась голова. Она не трансформировалась, а деформировалась. Я был очень расстроен. Я вложил всю свою надежду и радость в эту игрушку, и через 5 минут она сломалась. Но это был хороший урок. Вещи ломаются. Иисус был прав. Так какой же лучший путь? 20. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Позвольте мне предположить, что вы вряд ли услышите, как компании и фирмы цитируют этот стих в рождественский сезон. Иисус говорит, вместо того, чтобы собирать сокровища на земле, где вещи ломаются и ржавеют, собирайте сокровища на небе, где моль не может добраться до них, где они не ржавеют, где воры не могут их украсть. И это начинается с того, что вы начинаете ценить Христа. Это начинается с того, что вы убеждаетесь, что Он занимает главное место в вашей жизни. Если вы цените прежде всего Его, то тогда все остальное ваше время, ваши таланты и ваши сокровища будут вытекать из этого. Здесь Иисус говорит, что собирать сокровища на небе – это инвестиция, которая продлится вечно. Так что вам нужно сделать выбор между временным и вечным, между инвестициями в этот мир и инвестициями в небесные ценности.
Это касается не только денег, но также вашего времени и ваших талантов.
Вы можете вложить все это в этот мир, а можете инвестировать это в Царство Небесное.
Ваше время будет это отражать. Ваши финансы будут это отражать.
То, как вы используете свои таланты и дары, тоже будет это отражать.
Если вы верите, что этот мир – все, что есть, ваши поступки и решения это покажут.
Но если вы понимаете, что эта жизнь – только начало, и что вы проведете вечность с Иисусом, это изменит ваши выборы, ваши ценности и то, что у вас есть.
Иисус говорит об этом в 21 стихе. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Это важная тема для учеников Иисуса Христа, потому что, как говорит Иисус, наше сердце связано с тем, что для нас является сокровищем. Все взаимосвязано.
Причина, по которой я был так расстроен, когда в детстве у меня сломалась игрушка-трансформер, в том, что она была моим сокровищем. Вот почему это так сильно задело меня эмоционально.
Чем я дорожу сегодня? Один из способов это определить – посмотреть на историю моего банковского счета за последний месяц. На что я тратил деньги, помимо повседневных расходов? Что я считал важным? Другой способ – взглянуть на свой календарь. На что я потратил свое время в этом месяце? Что я считал важным? Что бы показал ваш календарь? Что бы показала история вашего банковского счета? Что важно для вас? Чем вы дорожите?
Потому что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
Вспомните историю о богатом юноше в Евангелиях. Он говорил, что исполнял все заповеди. Но когда Иисус попросил его продать все, что он имел, и раздать бедным, юноша ушел огорченным, потому что у него было много имущества.
Иисус показал, что было в его сердце. Он собрал свое сокровище на земле, вместо того, чтобы собирать его на небесах.
К сожалению, вещи, которыми он владел, в итоге завладели им самим.
Если вы считаете, что эта жизнь – все, что есть, то
то место, куда вы вкладываете свое сокровище, будет отражать этот взгляд. Иисус рассказал притчу об этом тоже. Луки 12:16-21. И он сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай на поле. И он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». В притче у богатого человека поле дало много плодов. Но вместо того, чтобы отдать часть этого урожая тому, кто в нем нуждается, или принести это Господу, богатый человек ломает свои житницы, чтобы построить еще больше и иметь больше места для своего зерна и добра. И он говорит себе отдыхать, есть, пить и веселиться, потому что у него достаточно богатства на всю жизнь. «Все хорошо», — думает он. Он считает себя в безопасности. Он возложил свою надежду на богатство, и теперь, имея много, думает, что может жить спокойно. Но Бог говорит богатому человеку: «Ты безумец, ты умрешь этой ночью, и что ты сможешь сделать со всем своим имуществом после смерти?» И ответ, конечно, ничего он с этим сделать не сможет. Он не сможет взять это с собой, когда умрет. Богатый человек думал, что он в безопасности. Он думал, что все предусмотрел. Я уверен, что он считал себя очень умным. Но в итоге он оказался глупцом. Потому что, как сказал Иисус, он собрал сокровища для себя. Он приобрел весь мир, но потерял свою душу. Это печальная притча, потому что богатый человек возложил свою надежду не на то. Он искал безопасность не там, где следовало. Иметь деньги неплохо. Плохо, когда деньги становятся идолом, когда они занимают все мысли, когда свою безопасность находишь в них. Вот тогда это заходит слишком далеко. Послание к евреям 13:5 говорит: «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть у вас». Первое послание к Тимофею 6:10 говорит: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие». Матфея 6:24 говорит: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Нет ничего плохого в деньгах. Деньги могут быть использованы разными способами для инвестирования в Царство Небесное. Они могут помочь накормить голодных людей. Они могут помочь обеспечить людей жильем. Деньги – это неплохо. И на самом деле нет ничего плохого в богатстве. В Библии мы видим примеры благочестивых людей, которые были богаты. Я знаю некоторых богатых людей, которые чрезвычайно щедры и готовы делиться. Так что быть богатым – это неплохо. Проблема возникает, когда деньги становятся нашим Богом. И Иисус говорит, что совместить это невозможно. Можно иметь только одного господина. Поэтому мы должны быть осторожны, когда речь идет о деньгах.
А как же избежать этой ловушки? Как иметь правильный взгляд и отношение с деньгами? Хорошая отправная точка, когда речь идет о нашем сокровище, о наших финансах, это истина, что мы не владельцы. Мой первый пункт таков. 1. Вы управляющий, а не владелец. Псалом 23:1. Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все, живущие в ней. Другими словами, земля принадлежит Господу и все, что на ней. Хотя нам может казаться, что мы владеем чем-то здесь, на земле, в конечном итоге все принадлежит Господу. Он создал землю, Он создал нас. В этом и была проблема богатого человека из притчи. Он думал, что является владельцем, но это было не так. Когда он умер, он не мог забрать все свои вещи с собой.
Значит, мы не владельцы, а управляющие или домоуправители. То есть, Бог доверил нам определенные вещи, и мы должны мудро распоряжаться этими ресурсами.
Первый шаг к тому, чтобы собирать свое сокровище на небесах, это понять, что все принадлежит Богу. Это не мои деньги. Это средства, которые Бог поручил нам, чтобы мы были мудрыми распорядителями. В этом суть притчи о талантах. Бог сделал нас домоуправителями и управляющими тем сокровищем, которое Он нам доверил. Вопрос в том, как ты распорядишься тем, что дал тебе Бог. Тот, кто верен в малом, будет верен и во многом. Поэтому прежде всего, ты должен понимать, откуда приходит твое сокровище. Ты управляющий, а не владелец. Второй пункт, еще один способ собирать сокровища на небесах, это два, быть щедрым, быть дающим. Второе послание к Коринфянам 9:6-7 говорит, 6 при этом скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 7 каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не по принуждению, ибо доброхотно дающего любит Бог.
Здесь есть несколько моментов. Павел использует сельскохозяйственную метафору, которая была бы понятна каждому в то время. Если мало сеять, то будет и малый урожай, но если сеять много, то можно ожидать больший урожай. Павел применяет эту метафору к даянию. Те, кто щедр, получают больше благословений, чем те, кто не щедр. Иисус сказал, что блаженнее давать, нежели принимать. Контекст во втором послании к Коринфянам не о суммах, а о нашем отношении и мотивах при даянии. Павел пишет во втором послании к Коринфянам, глава 9, что Бог любит доброхотного дающего, и что каждый должен уделять по расположению сердца. Христианская жизнь – это не о том, чтобы удерживать все свои деньги и ресурсы для себя. Это о щедрости, о том, чтобы быть щедрым к нуждающимся и отдавать Богу то, что Бог дал тебе. Даяние – это часть христианской жизни. Мы возвращаем Богу то, что Он нам дал. Даяние – это форма поклонения.
Стих 7 также говорит нам, как не следует давать. Мы не должны давать с неохотой. И мы не должны давать по принуждению. То есть ты не должен давать потому, что кто-то заставляет тебя это делать. Ты не должен давать из чувства вины, это не тот дух. Доброхотный дающий – это тот, кто жертвует по доброте своего сердца. Как бедная вдова, которая отдала все, что у нее было. Какие виды даяния мы видим в Библии? В Ветхом Завете существовала система десятины. Десятина означала отдавать 10% своего урожая или скота в храм, что помогало содержать священников, служивших там. В книге Левит, 27 глава, 30 стих сказано, «Всякая десятина на земле, из семян земли или из плодов дерева, принадлежит Господу, это святыня Господня».
В Новом Завете мы видим, как верующие жертвуют в свою местную церковь.
Мы видим даяние для помощи другим христианам, находящимся в нужде. И мы также видим даяние для поддержки миссионеров вне пределов местной церкви.
Иногда люди думают, вот если бы у меня было больше денег, я был бы более щедрым. Но обычно это работает не так. Точно так же некоторые из самых щедрых людей, которых я знаю, не имеют много денег. Дело не в балансе вашего банковского счета. Дело в вашем сердце. Не нужно иметь 10 миллионов злотых, чтобы быть жадным. Человек может быть жадным и с 10 злотыми. Точно так же человек с 10 миллионами злотых может быть очень щедрым. Тогда как человек с 10 злотыми может не быть щедрым вовсе. Главное – быть щедрым с тем, что Бог дал тебе. Даяние – это способ собирать себе сокровища на небесах. Еще одно местописание перед тем, как я объясню, почему я сегодня проповедую на эту тему. Послание к Филиппийцам 4:14-16. 14. «Но вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби».
15. Вы сами знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не участвовала со мной в деле даяния и принятия, кроме вас одних. 16. Даже в Фессалонику. Вы и раз и два присылали мне на нужду.
Павел благодарит церковь за оказанную ему финансовую помощь. Церковь в Филиппах позаботилась о том, чтобы нужды Павла были удовлетворены. Они собрали деньги и отправили их ему. Очень хорошо, правда. Но затем Павел говорит нечто странное в 17 стихе. «Говорю это не потому, что ищу даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Сначала Павел отмечает помощь церкви, но затем говорит, что для него их дар не самое главное. Сам дар не был для Павла самым важным. Что было важнее? Он говорит, что ищет плода, умножающегося в пользу их. Другими словами, самое важное для Павла было не то, сколько церковь пожертвовала, а то, что происходит в сердце людей благодаря акту даяния. Он больше радовался тому духовному плоду, который мог появиться в сердцах людей, чем сумме денег, которые они дали. Последний пункт. Павел говорит то же самое, что уже говорил Иисус, что блаженнее давать, чем принимать. Павел был больше рад духовному благословению, которое филиппийцы получат через даяние, чем самому дару, который он получил от них. Вот в чем суть. Через мгновение я упомяну о финансовой нужде. Но есть нечто более важное, чем сама нужда. Нужды будут всегда, правда? Что для тебя важнее, где бы ты ни был, будешь ли ты здесь, в Гданьске, еще 10 лет, или окажешься в другом месте? Самое главное, чтобы ты был щедрым и готовым к даянию человеком.
Самые радостные люди, которых я знаю, как правило, являются самыми щедрыми людьми, которых я знаю. И некоторые из самых несчастных людей, которых я знаю, совсем не щедры. Христианская жизнь – это не о том, чтобы все сохранять для себя. Христианская жизнь – это о даянии и жертве. Наш Господь и Спаситель Иисус Христос не сохранил свою жизнь, но отдал ее, чтобы мы могли жить в нем. Библия говорит, что из-за греха мы были отделены от Бога. Но Иисус, благодаря своей богатой любви и милости, пришел и заплатил долг, который мы не могли заплатить. Он умер на кресте за наш грех. Его последние слова на кресте были «совершилось», что было бухгалтерским термином и означало «полностью оплачено». Он заплатил цену за наш грех на кресте и был погребен. Но через 3 дня воскрес из мертвых, и, уверовав в Него как в Господа и Спасителя, ты можешь получить прощение долга своего греха. Вот наш пример.
Итак, почему я сегодня проповедую на эту тему? Как вы могли заметить, когда мы вошли в это помещение, мы сделали некоторые покупки. Мы купили эти стеклянные двери, чтобы по воскресеньям утром у нас было больше места. Мы купили ковер, который будет установлен в среду. Мы купили материалы для этой сцены, которую собрал Марек. Мы купили краску, малярные принадлежности, кабели, крепления и многое другое. И до сих пор все это было оплачено благодаря 3 щедрым пожертвованиям, сделанным несколько месяцев назад, когда мы думали, что переезжаем вниз.
Но те пожертвования почти полностью израсходованы, и нам все еще нужно приобрести несколько вещей. Стулья, вывески, оборудование для вентиляции, аудио-видео оборудование, построить кабинку для медиакоманды в конце зала. Еще некоторые вещи, которые, как мы считаем, необходимы. Теперь вы можете подумать, подождите, стулья, оборудование, вывески, все это вещи, которые заржавеют, сломаются и, возможно, однажды будут выброшены на свалку. Разве это не то, чтобы собирать себе сокровища на земле? Правда в том, что эти стулья не прослужат вечно, но правда и в том, что и эта комната не просуществует вечно, и это здание не будет стоять вечно. Через 50 лет, возможно, ничего из этого уже не останется. Вещи в этой комнате не прослужат вечно. Но вот что важно.
Служение, которое происходит в этой комнате, будет продолжаться вечно. Поэтому дело не в том, чтобы иметь хорошие колонки. Важно то евангельское послание, которое звучит из этих колонок. Дело не в том, чтобы иметь красивые стулья. Главное, чтобы на этом стуле мог посидеть ваш сосед, которого вы приглашаете в церковь, и услышать об Иисусе Христе.
Дело не в том, чтобы иметь красивый ковер. Главное — создать теплую и гостеприимную атмосферу для проведения таких мероприятий, как женский бранч через 2 недели. Насколько я знаю, уже более 90 женщин записались, чтобы прийти и пообщаться друг с другом во имя Иисуса Христа. Вещи, находящиеся в этой комнате, не прослужат вечно. Все, что здесь есть, временно. Но служение, которое совершается в этой комнате, будет длиться вечно. Поэтому, впервые с момента нашего переезда в это помещение, мы официально приглашаем вас сделать пожертвование именно для служения здесь, в этом зале. И я хочу предложить нам, как церкви, цель, которую мы можем достичь к концу года. Мы не знаем точно стоимости всех оставшихся вещей, поэтому, думаю, проще будет назвать крупную округленную сумму. И сумма, к которой мы пришли, 100 тысяч злотых. Это 1 и 5 нулей. Завтра начинается декабрь. Так что у нас, по сути, есть 1 месяц, чтобы собрать 100 тысяч злотых.
Теперь это просто цифра. Это число, на которое мы надеемся. Но это не число, написанное в Библии. Бог всегда обеспечит нас всем необходимым как церковь, независимо от того, достигнем ли мы этой суммы или нет. Но важно сделать шаг веры, просить, искать и стучать. Я верю, что мы можем достичь этой цели вместе. Я верю, что вы хотите вкладываться в то, что будет длиться вечно. Я верю, что именно такие моменты сплачивают и объединяют нас как церковь, когда у нас есть общая цель и общее предназначение. Я верю, что каждый из нас мечтает увидеть, как Бог совершает великие дела в нас и через нас. Я верю, что через 20 лет мы с вами будем рассказывать кому-то историю о том, как стали частью Божьего дела здесь. Я верю, что люди, которые сейчас не следуют за Иисусом, услышат о Нем в этой комнате и выберут следовать за Ним здесь.
Вчера вечером я зашел в медиа-эксперт на 2-м этаже за кабелем. На этой неделе я был там уже 10 раз. Я поговорил с молодым человеком, который там работает. Он начал спрашивать меня о церкви, и я пригласил его. У нас даже еще нет нормальной вывески, но уже так много людей проходили мимо и спрашивали «Gospel Church, кто есть?», что означает «что это?». Я верю, что Бог делает что-то в этом месте, и через наши пожертвования мы можем стать частью этой работы. Поэтому через минуту, после того, как я помолюсь, мы пустим по залу корзины для пожертвований. Обычно мы делаем это во время объявлений, но сегодня сделаем раньше. Все, что будет сегодня собрано, пойдет на новый зал. Если вы делаете перевод, пожалуйста, укажите в названии «Новый зал». Вот там есть терминал для оплаты. Все пожертвования через него сегодня тоже пойдут на новый зал.
Но вот что важно. Не давайте под давлением. Не давайте из чувства вины. Если это ваша мотивация, пожалуйста, не жертвуйте ничего. Как мы читали, Бог любит доброхотного дающего. И еще, если у вас есть семья, поговорите со своими близкими о том, как вы можете жертвовать вместе. Пусть это станет семейным делом. Если у вас есть дети, включите их в этот разговор. Помогите им увидеть, что жертвовать – это не только собирать сокровища на небесах, но и что это приносит что-то хорошее и в нас самих. Помогите им понять, что блаженнее давать, чем получать. Еще одно. Если вы смотрите нас на YouTube или Facebook,
мы приглашаем вас тоже стать частью этого. Я знаю, что нас смотрят люди со всего мира. Поэтому, когда мы покупаем камеру, кабель или дополнительный Wi-Fi, мы делаем это, думая и о вас. Так что вы тоже часть этого. Мы приглашаем вас зайти на сайт и узнать, как можно жертвовать. В течение декабря мы будем держать вас в курсе нашего прогресса к намеченной цели.
Как я уже сказал в начале, в этом месяце на вас будут охотиться ювелирные магазины. В этом месяце на вас будут охотиться компании, производящие игрушки. Модная индустрия будет нацелена на вас в этом месяце. Вы увидите рекламу новых гаджетов и новых игр. Маркетинговые отделы всех этих компаний будут пытаться заполучить вас, и их послание одинаковое: купи это, купи то. Получай, получай, получай. Трать, трать, трать. Копи, копи. Все больше и больше и больше. Но Иисус пришел с совершенно другим посланием. Он сказал, что большее благословение в том, чтобы отдавать, а не получать. Один месяц, 100 000 злотых. Откуда они возьмутся? Я верю, что Господь обеспечит, но я надеюсь, что это придет от вас. Как сказал Павел, не ради самого дара, а ради вас, ради духовного плода, который Бог производит в вас. Потому что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. На этом проповедь заканчивается.